Я хочу поздравить всех нас, потому что мы начинаем учить маленькую книгу, которую составил рав Ицхак Зильбер, которая, может быть, является квинтэссенцией всего того, что он сделал. Это одна строчка из Шира Ширим. «Ани ле доди ве доди ли» – «Я моему возлюбленному, а он мне». И одной из самых любимых тем рав Ицхака на семинарах про еврейство для начинающих – это была вечность еврейского народа. А эта тема – освящение имени Творца. Он собирал эти истории не только из Торы, но и из тех случаев еврейской истории, которые он находил в разных местах. Тот союз, который Творец заключил с нашим народом у горы Синай. Вы будете мне драгоценностью из всех народов. Написано в Талмуде, в трактате Хагига, что написано в Тфилин у Кадош Баруху. Кто подобен тебе, народ мой, Израиль? А у нас что написано? Слушай, Израиль, Бог всесильный наш, Бог один. И вот то, что пишет предисловие рав Ицхак Зильбер. В песне песни отношения между Творцом и еврейским народом образно представлено в виде чистой дружбы, а по-другому мы бы сейчас сказали, любви между юношей и девушкой. Девушка – это мы, это еврейский народ. Это то, что называется Кнесет Исраэль, собрание душ еврейского народа. А наш избранный – это Творец мира. Песню составил великий царь еврейского народа, сын царя Давида Шломо Амелех. То, что по-русски мы привыкли называть его Соломон. Когда же он составил эту великую песню, про которую Рабби Акива говорил, что все остальные книги Ктувим – это Кодыш, а Шира Ширим – песня песней – это святое святых. Это притча, который говорит о безраздельной любви еврейского народа к Творцу и Творца к своему избранному народу. Задают вопрос другие народы. Чем твой друг лучше других? И отвечает еврейский народ Шуламит. Я принадлежу моему другу, а мой друг мне. Что вы можете мне дать взамен вот этой особенной танца двух станов? С одной стороны, на гору Синай спустились 22 тысячи ангелов, а с другой стороны, пришли мы к нашему суженому. И это то, что говорит Шуламит, кому? Шлому. Раши тут же объясняет, Шлому – это мелек шашалом шело, царь, которому принадлежит весь мир. Заклинаю вас, когда вы найдете моего возлюбленными, скажите ему, что я больна любовью к нему. И пишет Раши, комментируя строчки этой великой песни. Шломо пророчески видел, что евреев будут изгонять с места на место. Они будут в изгнании, в галуте горевать о своей утраченной чести, вспоминая свою любовь, когда они были у Творца драгоценностью, в отличие от всех других народов. И это то, что говорит Шуламит, я пойду и вернусь к своему мужу, потому что тогда мне было лучше, чем сейчас, и буду вспоминать его милости и свою измену, и его обещание о добре в будущем. Так пишет Раши. Шира Ширим – это пророчество. Это соломенная вдова, еврейский народ, который вспоминает об этой встрече у горы Синай. «Ишакени минышекос пиху, целуй меня, поцелуй мне уст твоих, китовим додеха мияин, потому что ласки твои мне дороже всех наслаждений мира». Она, Шуламит, вспоминает о своей вине, а ее друг, ему тоже жаль ее. Он вспоминает ее молодые годы, ее красоту, как он проникся к ней любовью. Поэтому он объявляет, что наказание будет не вечно. Она остается его женой, а он ее мужем. Рано или поздно произойдет эта встреча, возвращение. Это Рав Ицхак пишет в предисловии. Итак, первая глава. «Я принадлежу моему другу». Евреи в рассеянии, в изгнании, рассеяны по всему свету, гонимы и преследуемы. Так исполняется все наказания и все предсказания за нарушение нами союза с Творцом. То, что написано в Ваикра и в Дворим. Но союз с Творцом и народом, он нерушим с обеих сторон. И тут же Рав Ицхак делает краткий экскурс, с чего все начиналось. Начиналось все с первого иври мира, с первого еврея мира, нашего праотца Авраама. Наши мудрецы объясняют, Раши приводит в Торе, что Авраам пришел с той стороны, эвер сторона, иври, поэтому перешедший с другой стороны. А мудрецы говорят, весь мир был по одну сторону, Авраам перешел на другую сторону. Эвер. Весь мир поклоняется идолам, а он ищет и открывает единого Творца. Царь Неброд за веру в единого Творца бросает его в огонь. И он чудом выходит оттуда живым. Но давайте тоже немножко поучим то, о чем говорится в нашей главе. Когда Авраам родился в Ур-Каздим у Тераха, и уже с детства этот исполин стал обдумывать одну вещь. И он думал об этом и днем, и ночью. И это поражало его. Как это может быть, что весь мир находится в движении, и нет у нее того, кто управляет всем этим движением? И он открыл, что есть только один Творец, который управляет и приводит в движение весь мир, и только он создал все, и нет во всем мире никого другого, кроме единого Творца, тот, кто творит мир, и тот, кто управляет им. Он увидел весь мир, как замок, объятый пламенем. Так написано в Мидраш Раба. Первое значение – объятый пламенем. Он увидел мир, что весь мир, как бы находится в уничтожении. Разрушается форма и одевается форма. Невозможно, чтобы все это не находилось в разрушении, тогда должно быть все уничтожено, в гармонии. И он понял, что есть тот, кто управляет всем этим. И так своим верным исследованием он открыл того, кто сотворил весь мир. То, что мы знаем, с чего начинается Авраам, когда он открывает веру в единого Творца. Он разрушает всех идолов, которые были в супермаркете у его отца, который поставлял идолов всем. И Рамбам продолжает и говорит, что не было у него учителя, и не было бы того, кто объяснил бы ему, передал ему это знание. Но он родился в Ур-Каздим, среди идолопоклонников глупых, и его отец, его мать, и он сам поклонялись идолам. Но одна мысль не давала ему покоя. Как это возможно, чтобы у этого великого мира, который находится в такой гармонии, не было того, кто им управляет? И так он открыл. А после этого он начал убеждать людей Ур-Каздим, что они ошибаются, что не идолы управляют миром, а единый Творец. И сказано, что когда его привели к Нимроду, корень слова его имени Меред, бунт, который собрал все человечество в долине Шин-Ар, они открыли великое, сделали великое открытие, что можно там, где нет камней, обжигать кирпичи, из них строить. И они начали строить башню, чтобы подняться на небо и вести войну против самого Творца. А наши святые книги объясняют, они пользовались, как сказано в Торе, был один язык и слова едины. Они пользовались именами Творца. Они подчиняли себя даже ангелов, чтобы возводить эту башню, чтобы пользоваться благом Творца, даже нарушая его волю. А что такое имена Творца? Открывают нам мудрецы: по моим действиям я называюсь. И сказано, что так же, как они сказали «Наасе ланушем», «сделаем нам имя», сказал Творец: давайте спустимся и посмотрим. И Творец разделяет строителей Вавилонской башни на 70 народов, но главное, на 70 языков. Он отдаляет их от Лашона Кодыш, от святого языка, на котором можно произносить святые имена Творца, чтобы отдалить их от этого. И только Авраам и его потомки, и великие его учителя, сын Ноаха Шем, его правнук Эвер, они сохраняют святость святого языка. И это Авраам, который переходит с места на место и обучает всех людей своего поколения чему? В вере в единого Творца. Его бросают в тюрьму на 10 лет, а потом, когда он выходит, Нимрод говорит: «Ты, Авраам, сын Тераха, да, ты тот самый изменник, у которого хватило дерзости сжечь моих идолов, разве ты не знаешь, что я властелин над всеми созданиями? Мне подчиняется солнце, луна и звезды». «Извини», — сказал Авраам, — «я об этом уже слушал. Дай мне высказать тебе лишь одну просьбу, и я тогда искренне поверю, что ты властелин. Говори. Каждый день солнце восходит на востоке и заходит на западе. прикажи, чтобы завтра оно взошло на западе и село на востоке. Все министры и придворные от удивления раскрыли рты и с ожиданием посмотрели на царя. Но, однако, Немрод почему-то промолчал. «Или выполни мою другую просьбу. Открой мне, что я сейчас о тебе думаю». Во дворце стояла полная тишина. Взгляды всех присутствующих были прикованы к этому юноше, который осмелился бросить вызов всемогущему царю. Но больше всех был ошеломлен сам Немрод. Никто и никогда не осмеливался с ним говорить таким образом. «Не притворяйся ничего не понимающим», — сказал Авраам. «Никакой ты не правитель и не Бог. Ты потомок Куша. А если ты отрицаешь это, то как же случилось, что ты не смог спасти от смерти своего собственного отца? А правда заключается в том, что так же, как ты не смог спасти от смерти его, ты не спасешь и себя. Ты вовсе не бессмертен». «Ашем!» — воскликнул Авраам. «Посмотри на злодеев и суди их». К этому времени Немрод опомнился, стража немедленно в тюрьму этого бунтовщика, и его бросили в подземелье. И там этот первый еврейский зека провел 10 лет. Через 10 лет его опять привели к Немроду, который все еще надеялся убедить Авраама поклониться ему, его идолам. «Ну, давай вместе поклонимся огню», — предложил Немрод. «Очевидно, огонь могущественней любой другой стихии». «Если так, — сказал Авраам, — то лучше поклонимся воде, ведь вода гасит огонь. Давай, хорошо, вместе. Но облака сильнее воды, тучи ее приносят. Так давай поклонимся тучам. Но ветер рассеивает тучи, так что он должен быть выше всех. Согласен, будем поклоняться ветру. Падай ниц вместе со мной». «Нет. Человек сильнее ветра, потому что он наполнен воздухом, несмотря на то, что у него есть множество отверстий в теле». И тут Немрод вышел из себя. «Я вижу, ты издеваешься надо мной, мой идол огонь, и я прикажу, чтобы тебя бросили в огонь, и скоро мы увидим, действительно ли твой Бог сильнее моего». В течение 40 дней все жертвовали дрова для печи, в которой должен будет быть сожжен этот еретик Авраам. Пожертвования были обильными. Амтилай, мать Авраама, вышла вперед. Она хотела поцеловать своего сына, и стражники ее пропустили. «Но один раз, только один раз, поклонись Немроду», – прошептала она Аврааму. «И тебя простят, мой сын». «Я никогда этого не сделаю, мама». На площади собрались люди от всех народов. Они кричали Аврааму: «Это твой последний шанс. На чьей ты стороне?» «Я на стороне Творца мира, Ашема, властелина вселенной». И тогда рабы Немрода подожгли с разных сторон пирамиду дров. В этот момент ангел Габриэль подлетел к Творцу и попросил: «Позволь мне погасить пламя и спасти праведника». Но Творец ответил: «Подобного мне нет на небе, а подобному Аврааму нет на земле. Я сам спущусь, чтобы избавить его от огня». И Творец повелел огню не причинять вреда Аврааму. Дрова превратились в восхитительные ветки, усыпанные плодами. Представьте себе, в огне вот эти куски дров дают плоды, распускаются цветы. Снаружи полыхает огонь, а внутри сад, три дня и три ночи Авраам живым пребывал в печи. А затем рабы Немрода открыли печи. Что они увидят? Он рассказывает по огню, по этому пеклу, как по Ган-Эдену, райскому саду. И ангелы сопровождают его. Сгорели только веревки, которыми раньше он был опутан. Слуги Немрода не поверили своим глазам. Они послали гонцов к Немроду. В ужасе он прибыл и удостоверился в этом лично. Открыли дверцу печи, и он увидел Авраама. «Извлеките его оттуда!» — приказал он. Рабы рванулись вперед. Но тут же огни пламени их обожгли. И тут ангел Творца воззвал к Аврааму. «Авраам, слуга Бога живого, выходи из печи». «Почему ты до сих пор жив?» – спросил Немрод, трясясь от страха. «Творец, который сотворил небо и землю, и над которым ты издевался, спас меня от смерти». И тут же испуганный царь упал перед Авраамом, и все министры последовали его примеру. Авраам сказал им: «Лучше поклонитесь Богу живому, Создателю Вселенной». Я привел вам мидраш. Рав Ицхак об этом пишет в нескольких строчках. Чудом он вышел живым из огня. И продолжает Рав Ицхак и пишет: «Авраам проложил нам дорогу. Маасе авот симан лебаним. Дела отцов – это знак для их потомков. Не счесть героев, жертвовавших всем, даже жизнью, ради того, чтобы остаться евреями. Они осветили имя Творца».